Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. Сегодня со мной в студии настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин.
Добрый вечер!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в четвертое воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. Как обычно, мы стараемся найти смысл наступающего воскресения, обращаясь к тем отрывкам из Священного Писания, которые будет звучать завтра в храме во время Божественной Литургии. И завтра мы будем слушать отрывок из апостольского послания, послания апостола Павла к римлянам, из 6 главы, стихи с 18 по 23. Начинается этот отрывок словами: «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». И вот я когда читаю про то, что человек освободился от одного рабства и стал рабом чего-то другого, даже со знаком «плюс», у меня встает вопрос. Если мы воспринимаем веру нашу, Евангелие, как прорыв к свободе, и об этом говорит множество святых отцов по разным поводам, то почему мы за апостолом должны смотреть на вот необходимость быть праведным, то есть соблюдать евангельские заповеди, как рабство праведности?
У нас рабство воспринимается через наше подростковое чтение о пиратах, о рабах на плантациях, и сейчас уже, может, подрастающее поколение меньше читает, но все равно сериалы, там, мультфильмы и так далее, все то же самое. Надо понимать, что для древнего мира это имелось в виду, что ты на кого-то работаешь. Понятное дело, что ты мог попасть в чьё-то рабство и отрабатывать какую-то повинность, отрабатывать какой-то свой долг, особенно до появления денег, изобретения человечеством, люди, в принципе, обмен был работы на какую-то награду в виде там, продуктов, в виде запаса там, зерна, не обязательно на время твоей работы и так далее. Поэтому точно так же, конечно, может, и более аутентично переводить бы было это как ты работник греха, а другое дело, что надо понимать, что тут работник, который правда исполняет волю своего господина. В принципе, даже если ты сейчас трудоустроен и вовсе не в рабстве находишься, и тебе платят зарплату, и у тебя есть какой-то там социальный пакет, отпуск, больничный, а у многих людей, кто там не трудоустроен, там по-черному и того и подавного нет, все равно ты должен выполнять волю того, на кого ты работаешь. Ты волен это поменять. Почему это рабство, вот что рабство праведности, его нельзя говорить, о, это рабство безвозвратное, потому что ты можешь от него спокойно освободиться. Ты не хочешь быть работником праведности, ты не раб праведности, потому что ты можешь взять и уйти, и не завтра уйти, и не через две недели, как по Трудовому кодексу. Да, это сейчас, это ты на работе такое, ты еще две недели лишен своей свободы, ты иначе тебя засудят. Ну, при желании могут, конечно, не связываться, ну, в принципе. А вот ты прямо сейчас не хочешь за праведностью идти, ты от нее освобождаешься. Но пока ты находишься в подчинении у Господа добровольно, поступаешь как блудный сын, который приходит и говорит: «Господи, я недостоин быть твоим сыном и наследником. Я лучше буду спасаться, если я буду от тебя прямые указания говорить, потому что мое указание, дай мне имение мое, я его пойду расточу на стороне далече во грехе. Оно меня привело к голоду, к несчастью, поэтому я лучше буду твои указания выполнять». Поэтому это точно так же, прежде чем достигнуть полного усыновления во Христе в Царстве Небесном, пока мы живем в нашей земной жизни, лучше относиться действительно к Господу, как не только к нашему Небесному Отцу, но и как к нашему начальнику. Идеально образец для этого, ну, насколько может быть что-то идеальное на земле, это вот семейный бизнес, да, когда есть отец, глава семьи, он ведет какое-то дело, и он, с одной стороны, конечно, детям своим отец любящий, но тем не менее, чтобы это дело развивалось, нужно, чтобы дети выполняли указания, трудились точно так же, а не только ждали, что папа за них все делает. Точно так же и мы ко Христу относимся, что, ой, да, нам приятнее, отче, работать с тобой, чем работать на грех, чем работать себе во вред, что действительно, когда я был в рабстве у греха, то там никакой награды я не получал. Я мог получить только какую-то свою миску еды во время рабочего дня греха, а это вот, ну, какое-то греховное удовольствие от греха, и мог после этого получить, ну, раннюю смерть и какие-то плети, просто потому что грех, он все равно ведет к несчастью в душе и к погибели души уже в вечности. А сейчас я, да, действительно, Отче небес и земли, и мой небесный Отец, который на небесах, да, вот да светится имя Твое, я все-таки стараюсь поработать Тебе, и я надеюсь, что Ты мне дашь награду и все-таки примешь меня как своего сына, когда уже вся работа будет выполнена, виноградник земной жизни, труды уже какие-то останутся позади, остается только собирать урожай.
Теперь обратимся к отрывку из Евангелия от Матфея, из 8 главы, стихи с 5 по 13, сюжет очень хорошо известный и даже имеющий свое как бы особое название, это сюжет о вере сотника. Речь идет о том, что когда Иисус пришел в Капернаум, к нему подошел сотник и спросил: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я подвластный человек, но, имея у себя подчиненных воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, в Израиле не нашел я такой веры».
Для нас очень важен, ну, как для людей в основном языческого происхождения, а не иудейского, если так отсчитывать, от крови, то для нас очень важно, как Христос общается с языческим миром. А все-таки Господь пришел проповедовать к тем людям, которые на протяжении поколений готовили его пришествие к миру. Ну, как мы все-таки видим, в итоге оказались не очень-то и готовы в своем большинстве. Тем не менее, недаром он пришел в то время, когда Иудея была и под властью, и заселена и вокруг, и частично, и даже иудейские территории заселена язычниками, что особенно касается Галилеи, да, где сказано: «И ты, Галилея, земля языческая», недаром еще в ветхозаветном пророчестве. Поэтому вот это прикосновение к Господу человека-просителя, язычника, сотника, ну, судя по всему, римского гражданина, возможно, он не обязательно был римлянин, возможно, не обязательно он был латиноязычным, на Востоке греческий язык был, но в любом случае он был не иудей. Здесь Господь показывает для нас некоторый пример того, что никаких нету таких стартовых позиций, которые тебя ближе сделают к Христу, и нету никакой в жизни такой ситуации, которая тебе дорогу к Христу закроет. Да, вот можно сказать: «Ой, мне в детстве этого не учили», или «Ой, меня в советские годы учили так-то, так-то, я теперь сомневаюсь, верю я или нет». Это реально люди говорят, вот там кто-то и старичок схоронил жену и хочет за нее помолиться, говорит: «Ну, не, как-то меня вот в детстве учили, что там Бога нет, я не знаю, молиться мне за жену или нет, хотя ему охота помолиться надо». Говорит: «Да не, действительно, ты иди и молись». И с другой стороны, помимо вот этого соприкосновения со Христом человека, который от Христа еще пока что далек, но может к нему вот прямо сейчас приблизиться, нам еще, конечно, важно почувствовать вот это некоторое искушение властью, искушение социальным статусом, которое потенциально может помешать нам приблизиться к Богу, а может, наоборот, помочь нам ему еще лучше послужить. Потому что, когда сотник говорит: «Да, я могу сказать слуге, я могу сказать, и мои приказания будут выполняться любые», он показывает самое главное: «Я не могу тебе приказывать, Господь». Хотя, в принципе, ну, как-то он мог свое служебное положение там взять его, привести, что это там за уличный проповедник, или там надавить на какую-то иудейскую общину, чтобы они его там как-то там Христа подвели, да, там к сотнику, что или вообще его статусу как-то подходить, и ему надо там наоборот показывать власть римского оружия, а не просто приходить по каким-то своим мелким событиям у местного уличного проповедника там какой-то просьбы просить. Но нет, нет, он показывает то смирение. И именно поэтому нам надо в той области, где у нас есть власть. Тут и речь не только о том, о военачальниках, не только там о депутатах, о чиновниках, а в принципе в любой той области, где у нас есть власть, то есть вот у учителя есть власть там над классом, там из какого-то количества детей, да, у даже в самой маленькой какой-то компании у тебя есть власть там, ну, над каким-то маленьким отделом подчиненным. Или даже у тебя нет подчиненных, но ты сейчас выполняешь свою работу, и у тебя есть какие-то вот там клиенты или твои сотрудники, с которыми ты вместе трудишься, которые от тебя в данный момент зависят от того, как ты себя проявишь. Что если ты поступишь как сотник в этот момент со смирением, ты стараешься с любовью помочь, послужить людям, то тогда тебе и будет отдача. Отдача, даже если будет отдача не от людей, будет отдача от Господа, потому что все-таки сотник пришел к Иисусу не как просто к человеку. Пусть он, конечно, не понимал, что это Мессия, что это Бог, да и вообще с его языческим сознанием у него представления о Боге весьма смутные были и искаженные, но, по крайней мере, он пришел к нему как вот к посланцу некому высших сил. Точно и так же и мы, когда берем и даже имея где-то какие-то полномочия, и этим не гордимся, не пыжимся, не показываем, вот, у меня такая-то должность, вот я сейчас там, от меня все зависит, вот вы здесь никто, а я здесь все. А если мы будем относиться со смирением не по отношению к своему начальству, а по отношению к тем людям, которые в данный момент времени оказались, например, ну, например, тоже ты стоишь в очереди, а кто-то идет, женщина с коляской, и ты ее берешь, и длинная очередь, ты отстоял 2 часа, и ты ее пропускаешь. Да, ты не свысока это делаешь, потому что, о, у меня есть власть, пропустить, не пропустить, а ты это делаешь с максимальным смирением, даже если ты не получишь от людей благодарности. А от людей очень часто не получишь благодарности. Вас воспримут как должное. Ой, нам услужили, но это там клиент всегда прав. Ой, нам как-то там уступили, да, это чтобы подольститься нам, или, ой, нам уступили, да, потому что я, в принципе, такой хороший, все мне должны уступать, гордость нам это говорит. Если же пусть и мы все равно даже от людей никакой благодарности не получим, все равно Господь, вот как Он помог сотнику, Его желание выполнено, точно так же сам Господь Иисус Христос прислушается к нашему желанию и где-то и на земле нам поможет, пусть и через других людей, а самое главное будет раз нас принять в своем небесном царстве.
Ну и еще один такой штрих – это воскресенье у нас особенное, потому что в это воскресенье мы вспоминаем своего любимого святого. Это день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, поэтому есть еще особый сугубый такой вот русско-православный повод порадоваться.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программы «Седмица». А с вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахик Латвин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На этой неделе у нас такой праздник, их таких два дня в году, и каждый раз это особый повод, потому что, несмотря на обилие почитаемых богородичных икон в православной российской традиции, есть особо близкие какие-то теплые и вот не требующие даже какого-то специального пояснения. До революции эти образы были вообще почти в каждой христианской семье в Красном углу. Я говорю о Казанской иконе Божьей Матери, празднование в честь этой иконы у нас 21 июля, день обретения. Мне кажется, что тут важно столько связанного с этой иконой, что даже не знаешь, с чего начать, потому что и сама эта чудесная история обретения иконы, и личность святого, через которого, собственно, она и пришла к нам в такую широкую русскую церковь, это святитель Гермоген, мученик, который в то время, когда икона была обретена в Казани, был просто приходским священником. И то, как эта икона прославилась, потому что прославилась она в критический для истории России момент, когда практически не было никакой надежды, что смуту, начавшуюся в первые годы XVII века, удастся преодолеть. Потому что, как во времена гражданской войны в начале XX века, было ощущение, что весь народ сошел с ума. потому что все ненавидели всех. Отношение к власти, ну, какое могло быть отношение к власти, если даже на престоле люди сменялись там, как калейдоскопы, не успели присягнуть одному царю новоназванному, как его сменяет другой. Цена человеческой жизни была низведена просто к ничтожной величине. И вот в этот морок, в этот кошмар вдруг вторгается образ Пресвятой Богородицы Казанской, который тоже не сразу приняли даже в ополчении, потому что когда из Казани его привезли в первое ополчение, то никакого особого почитания этого образа не получилось. И только уже его повезли обратно в Казань, в Ярославле, вот второе ополчение, князь Пожарский принял этот образ, и дальше это, чем дальше, тем больше стало объединяющим началом. И осталось так в Первую Отечественную войну 1812 года, потому что Кутузов именно перед этим образом молился, перед тем, как отправиться к войскам. В общем, этот образ, он какой-то удивительный в истории русского православия.
Вы очень хорошо рассказали как раз в контексте событий 17 века, поэтому здесь я добавлять ничего не буду, я бы, наоборот, все-таки перенес акцент на обретение иконы, потому что все-таки празднование, которое у нас в начале ноября, стало и государственным праздником, слава тебе, Господи, люди могут выбраться в храм в этот день или даже на несколько дней уехать в небольшое какое-то семейное путешествие, тоже в каком-то святом месте в этот день на службе помолиться со своими домашними. А вот этот праздник немножко на фоне вот этой летней жары остается в тени, и ему все-таки тоже надо уделить внимание особое, потому что Богородица явилась в некоторый поворотный период русского государства, когда оно впервые за многие века из государства, которое только и только как-то оборонялось, выживало, терпело вот какие-то набеги, стало расширяться. И было присоединено Казанское ханство, Астраханское ханство, которое было населено людьми, совсем не важно, что люди иноплеменные, потому что как бы во Христе нет ни иудеи, ни эллина, а людьми иноверными. И, в принципе, для русских поселенцев, которые, кстати, появились там не после завоевания, а жили там веками, в том числе жили как невольники, как вынужденные переселенцы, потому что за эпоху монголо-татарского ига многих самых умелых ремесленников и талантливых людей переселяли в различные города, находившиеся непосредственным контролем татарских, либо сначала единого государства, потом разрозненных государств. Так вот, то, что все-таки в городе, в Казани, в таком новом центре после упадка сарая, старой столицы Золотой Орды, что там была явлена простой девочке вот эта икона, это тоже, конечно, для всех православных людей, которые терпели нападения, терпели нападки, терпели вот некоторые действительно там открытого выступления, может, и не было, а такое преследование просто было, что это, конечно, был некоторый знак надежды. Кроме того, и для многих людей иноверных, которые как-то относились критически к православию, тоже для них, как для людей, которых не искушены в богословии, вот как раз явление такой реликвии тоже сыграло определенную поворотную роль, особенно что это касается народов, которые сами были монголо-татарами покорены, которые веками жили на этих землях, да, были по своему исповеданию, кто-то там и христианство мог исповедовать до завоевания, кто-то просто в язычестве оставался и пребывал, что тоже для них это был некоторый такой старт для обращения ко Христу. Если вот мы посмотрим, сейчас, например, у нас самые религиозные, ну, то есть вот процент воцерковленных людей, где больше всего среди каких народов России? Конечно, это будут у нас чуваши и мордва, да, два самых воцерковленных человека, две республики, где больше всего людей воскрес на день на службе. Да, эта религиозность тоже там проникнута, может, какими-то суевериями, да, и некоторые из них даже весьма забавные, некоторые даже пугающие, но, тем не менее, вот видно, насколько люди православную веру полюбили. А ведь действительно на протяжении веков были непосредственно в татарском государстве, тоже участвовали в набегах на русские земли, тоже как бы храмы это были местом, ну, которые разорить, оттуда что-то пограбить. И вот как мы видим, как вот эти действительно люди, точно так же вспоминаем и крешен, да, татар православных, точно так же вот это действительно для, не просто для отдельных людей, а для целых народов стало некоторой такой поворотной точкой. Поэтому и для нас, вот сейчас мы тоже можем немножко критически относиться, что люди вместо, чтобы читать Евангелие, любят постоять где-нибудь в очереди в мощ, к мощам, какой-то к чудотворной иконе, которая у нас постоянно в России находится, или которая откуда-то там привезли. Да, конечно, это проблема. Проблема – это если люди только к иконе постояли, а дальше жизнь свою не меняет. Но точно так же вот в этот праздник, мне кажется, мы должны все помолиться, чтобы для нас соприкосновение с той или иной святыней стало поворотной точкой жизни, от которой не закончился наш путь ко Христу, а наоборот, только начался, с которым мы сделали уже после первого, и второй, и третий все необходимые шаги для того, чтобы достигнуть Царствия Небесного.
Ну вот удивительным образом исторически совпадает такое становление Казанской иконы как такого очень дорогого символа для русских православных людей и появление в Москве частицы Ризы Господней. Это тоже 625 год, хранилась частица в Грузии, и потом после Персидской войны шах Аббас I вывез вместе с другими трофеями из Грузии вот, и частицу Ризы Господней и передал в дар патриарху Филарету и царю Михаилу Федоровичу Романову. Вот удивительным образом две эти святыни каким-то образом соединились, потому что праздник в честь положения честной Ризы Иисуса Христа в Москве – это 23 июля.
Для нас, конечно, мы смотрим, и ну, для нас радость, да, что в Москву пришла Риза Спасителя. А тем не менее, если мы вспомним, что поход шаха Аббаса на Грузию – это был один из самых кровопролитных событий, когда разрушались храмы, когда вырезалось мирное население, но тем не менее, конечно, для нас радость, что да, пусть христианская святыня, которая веками была в Грузии, пришла, вернулась не в Грузию, оккупированную персами на тот момент, а вернулась в Россию, что тем не менее, что она пребывала не где-то в отдаленной сокровищнице у иноверцев, а то, что, ну, по сути, в результате тоже определенных поражений и дипломатических уступок она оказалась снова в православном государстве. Поэтому точно так же и мы должны радоваться не только, когда святыня рядом с нами находится, мы можем к ней пойти прикоснуться, но точно так же, когда и знаем, пусть она где-то далеко, может, в том месте, до которого я никогда не доберусь в паломничество, но, тем не менее, я рад, что там ей возносят молитвы, и через эту святыню тоже к Богу и его святым приближаются.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахик Латвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».